Добрый день, мы на «Авроре», в студии Дмитрий Раде, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день, здравствуйте.
Если мы посмотрим на то политическое поле, которое сложилось в России за последние несколько недель, то мы увидим, что либеральная общественность в лице господина Навального и же с ним предлагают обществу образ будущего, смысл будущего или ценность будущего, и предлагают борьбу. Но в ответ вся политическая конница и вся политическая рать, которая представляет консервативный лагерь или там прогосударственный лагерь, вместо образа будущего предлагают образ прошлого. Посмотрите, что было сделано раньше. Смысл вообще не предлагается или ценность. И уж совершенно отрицается борьба. То есть никакого соучастия каждого в том, чтобы построить что-то новое, нет, предполагается. Всем говорится, сидите дома. Вот о чем это свидетельствует, как вы считаете?
Ну, во-первых, в целом вы правы, я с вами согласен. Но если мы внимательно спросим либералов, вот какой образ будущего они несут, они на это тоже ответить не смогут. Просто речь идет о том, что одни говорят вперед, другие говорят, давайте притормозим. Вот о чем идет речь. И, на мой взгляд, ни у либералов, ни у сторонников Навального, ни у консервативных сил, ни у государства вообще никакого представления об историческом процессе просто нет. Может быть, оно когда-то было, но оно потерялось в бытовых баталиях, в ежедневных, сиюминутных политических интригах. То есть повестка дня измельчена. Она измельчена на обоих концах. Потому что если у Навального это микроцели, то есть чтобы ему там его освободили, чтобы его не отравили, чтобы его привезли, чтобы его встретили, чтобы его отпустили, чтобы отпустили его жену, чтобы отпустили каких-то еще там мелких людей, его шофера. Это вот и по приглашению всем через Твиттер молодежи, людям поучаствовать в этом кувыркании. Но это же не образ будущего. Это там «долой, вали, освободи». Это все сводится к некоторому набору рассеянных импульсов, ни в какую картину единую не складывающуюся. Так никакого образа будущего нет, строго говоря, у глобалистов, кроме у таких руководителей Навального, у начальников Навального. Навальный совсем маленький. Над ним целая иерархия глобалистских кураторов. Но и у этих глобалистских кураторов, если их спросить, а вы-то что строите? Вы к чему ведете человечество? Вот что нам даст? Они скажут, роботизация, смена пола, загрузка вашего сознания на облачный сервер и усовершенствование вашего физического тела за счет разного присадок там, электронных. Вот ответ. Ну, это ответ такой, который, если серьезно подумать о нем или просто обсуждать, он не выдерживает вообще никакой критики, потому что вам предлагают прекратить быть человеком, перейти в новую форму постчеловеческую без всяких каких-то обоснований. Потому что если кто-то говорит, постойте, я не согласен, он говорит, а значит, ты не либерал, значит, ты националист, сталинист, фашист. Все, с тобой разговор закончен. То есть это некая тоталитарная повестка дня, которая тоже ничего не объясняет, никуда не зовет, не предлагает. Просто вперед. Вот вперед, а куда вперед? А это лучше знают Билл Гейтс, мировое правительство, лучше знает Байден, хотя он, по-моему, ничего уже не знает. Он не знает, как своих родственников живет, зовут и кто кому приходится. Но, тем не менее, и не надо знать, когда, посмотрите, говорят, кого выбрали. Почему выбрали бессмысленный так, полутруп в деменции? Я говорю, ну, ему не надо ничего знать, ну, президент Америки не такая важная фигура. Главное – прогресс. А когда мы просим, расскажите нам, господа либералы, к чему вы нас ведете, они просто орут. А, вы, наверное, фашисты, поэтому и спрашиваете. А вообще либералы настоящие не спрашивают, а просто бегут, куда сказали. И таким образом, у либералов нет никакого образа будущего. Напрасно, мне кажется, приписывать им то, чего не имеют. Они не имеют. Но точно так же нет никакого образа будущего, я согласен, и у консерваторов. Они действительно говорят, вместо, если либералы призывают и все выскочили куда-то, высыпать на улицу, размахивать фонариком, что-то верещать, орать, кувыркаться, нападать на стражей порядка, то государство также, на мой взгляд, симметрично говорит: нет, сидите дома, включите телевизор, там, посварите себе суп. То есть на одну микроскопическую стратегию, ну, такую активирующую, такой лямбда индивидуума, который вообще нет никаких свойств, просто ему кто-то пнул, дал такой спин, дал щелчок, он выскакивает, кричит: Навальный, ты где? Забыл уже, пока шел, спускался с лестницы по лифту, кто такой Навальный, чего он вышел. Просто идет некоторое движение, идет некоторая такая динамика турбулентная. Это такое турбо-общество. И вот эта турбулентность у либералов есть, но она не заменяет собой полное отсутствие стратегии, ума, идеологии. А наша власть, она предлагает: нет, никакой турбулентности, сидите где сидите. То есть, если либералы пытаются выковырять атом распыленный, уже ничего не соображающий, ни на что никуда не встроенное, вытащить атом из его статичного состояния, чтобы он куда-то бегал, что-то орал, визжал, давал смс-ки, фотографии пересылал, то власть говорит: нет, атом, стой на месте, вот ты хорошо сидишь, вот как-то ты есть, так и есть, что не делай. Это, конечно, два отсутствующих образа будущего конкурируют между собой. Либеральный подвижный нигилизм, а государство на него отвечает таким реактивным, пассивным нигилизмом. Одни не понимают, что они делают. Ну, давай лучше что-нибудь разрушим, тогда думают они. А другие: зачем? Не надо, сиди и так хорошо. И вот этот диалог, на мой взгляд, абсолютно бессмысленного мельтешения таких либералов, уже микроскопических либералов, лямбда-либералов, не либералов с большими нарративами, большими рассказами, как хороша свобода, как ее можно использовать, что можно вот благодаря свободе достичь, а сейчас просто вот там давай выходи и крутись, кружись, как спины такие, вот не либералы, это спины. А наше государство, оно говорит: стоп, спин, не крутись вокруг своей оси, попытка остановить спин. Спин крутится, как волчок, а государство его останавливает. Вот возникает некоторое недоразумение. Но это где-то уже субатомарный уровень. Мы перешли на субатомарный уровень, на микрочастиц. Общество рассеяно. Государство не собирается его ни во что собирать, склеивать. Просто оно хочет, чтобы это было такое статичное пребывание этих спинов, а либералы хотят их, наоборот, чтобы они крутились. Но это не идеология, не образ будущего, не стратегия. Просто что касается прошлого, ну, разве у нас есть по-настоящему интерес к истории? История, мы говорили, это совокупность смыслов. Но разве мы осмысляем что-то? Мы просто с пеной во рта кричим, там, хочу Сталина, нет, хочу Николая II, на самом деле, нет, там, хочу еще дораскольную Русь. Вот и все. И на этом, как бы на этих криках все заканчивается. Мы же не углубляемся, не слушаем друг друга, не понимаем, что как только нам даются две точки в истории, если мы их наметим, главные, то через них можно провести только одну линию, только один вектор развития. И то, что мы увидим в нашей истории главным, вот выделим как главное, пусть два главных события, вот так на самом деле мы и увидим будущее. Но этого мы не делаем. Там приходят повсюду и на экранах, и даже в патриотические СМИ приходят какие-то одержимые историки. Самые страшные люди – это историки. И самые злые, самые нетерпеливые, самые неприятные, самые неглубокие. И с пеной у рта, цитируя бесконечное количество источников, которые не складываются в одну картину, дат, цифр, каких-то известных или неизвестных событий, опровергать, что ему приходит в голову. И так на всех уровнях. Это не обращение к прошлому. Я думаю, что и прошлое мы потеряли. Просто это как бы такая игра спинов. То есть динамические спины – это либерализм, статические спины, которым предлагают сидеть дома, вращаться на кресле вокруг себя, вот купить себе кресло, которое вертится, и крутиться. Только не выходить никуда, не дай бог, во двор там что-нибудь заорать. Вот эти две стратегии субиндивидуальные. Там нет никакого нарратива, нет никакого образа, нет никакого единства, нет никакого мировоззрения. Ни там, ни там. Даже у либералов нет. Там просто либеральное мировоззрение – это рассыпайся дальше. А консервативное мировоззрение – да нет, подожди, пожалуй, побудь еще в таком состоянии, и так неплохо. Ну, конечно, рано или поздно, поскольку у либералов разрушитель – вектор такой, просто сам настрой. А если есть чего еще еще разрушаться, значит, есть энергия этого разрушения. А у консерваторов, как правило, нехватка именно пассионарности. Они говорят, да нет, зачем разрушаться, давай пусть как есть. То есть, одни разрушают статус-кво просто потому, что статус-кво – это веселее, а другие защищают статус-кво. Это угрюмо, уныло и страшно надоело всем. Вот, мне кажется, к этому сводится современная повестка дня. Поэтому и так мельчают фигуры. Раньше были у либералов какие-то яркие люди. Вот Типцов ходил там с женщинами, такой он был. Кстати, яркий человек во многих, это такой плейбой либеральный. Был там Касьянов, который с брюхом тоже тряс. Были шахматист Каспаров. Мы сейчас их не помним. Был очень угрюмый, усыпляющий Явлинский, но тоже с такой, с внешностью какого-то ученого, такого немного из Петова. Была трескотня «Эхо Москвы», она и остается, но сейчас уже совсем тоже в унылое превращается. То есть были люди у либералов такие не то что масштабные, мелковатые, но в общем какие-то люди. А теперь пошли совсем спины, потому что там вот история героев Навального и его сотрудников, это уже какой-то недоатомарный уровень. Все спустились, он говорить не может, смотреть не может, у него глаза косят, рот кривой, знает, он ничего не знает и не хочет, говорит первое, что попало. На самом деле это такой субатомарный элемент, и мы обсуждаем всерьез. Он нам большой дворец показывает, что нас его вот огромные миллиарды пугают, а мы показываем его ничтожность. Вот эти такие макрокосмы, микрокосмы, такие огромные предметы, как черные дыры, какие-то гиганты световые в виде дворца Ротенберга, а напротив, наоборот, такие микроскопическое волнение атомов. Одно другого стоит. Это за пределом человеческого и то. Это за пределом того мезомира, где люди живут, думают, принимают решения, рискуют собой, любят, ненавидят. Вот мы в двух сторонах расползаемся, в две стороны. Либо в какие-то в гигантоманию, совершенно не бессмысленно утратившую всякий стиль, а липоватую гигантоманию с одной стороны, и наоборот микрокосм, микропроцессы, такой субатомарный уровень с другом. И не там, не на другом конце, и не там, не там никакой ни гармонии, ни идеи, ни проекта нет.
Так, наверное, пока наше государство не поймет, что ему нужно предложить русский проект, предложить русский образ будущего для того общества, которое живет на этой территории, их и будут кусать такие мелкие личности, как Навальный. Пока цели не будет, пока борьбы не будет за эту цель, пока смысла не будет.
Это верно, но вы знаете, вот русская, например, русская идея, русский проект, это все действительно глубоко человечно, я бы сказал. То есть это связано с культурой, это связано с духом, это связано с экзистенцией. То есть именно там, когда мы говорим о русском проекте, мы очень бережно и тонко подчеркиваем то культурное содержание, то нежное культурное содержание, как сердце, как обнаженное сердце, которое находится в центре всей этой конструкции. То есть это, да, может быть, броня государства должна быть крепкой, но у государства должно быть очень чуткое содержание, то есть народ, народное сердце. И вот это сочетание внешней твердости и внутренней мягкости, вот без него русского проекта не может быть. И тогда гигантомания государства, его мегапроекты, его мегакоррупция, которые там звездные миллиарды украденные, которые там вращаются на одном полюсе, и ничтожность оппозиции, которая копошится на другом полюсе, все это за пределом именно действительно средней меры. Вот русский проект – это мы не должны… Русский проект – это нечто, принадлежит к сфере меза общества, мезоэкономики. Греческое «мезо» – это означает срединное. Ни макроэкономика, ни микроэкономика, ни макропроекты, ни микропроекты, ни макростабильность, ни микропротесты. Нам нужно «мезо», нам нужно движение «вот», движение народной души. А для этого, на мой взгляд, вот тут возникает еще очень интересный момент. А кто такие люди, которые представляют собой сегодня государство? То есть, если не брать Путина и военных. Но ведь это же такие же мелкие, субатомарные фигурки, как и Навальный. То есть мельчает оппозиция, мельчает и власть. Они тоже какие-то технократы, какие-то методологи. Методологи, начиная с Щедровицкого, это вот люди, которые не могли выдержать ни одну серьезную мысль, ни одну серьезную философскую теорию, какая бы она ни была. Критическое или апологетическое. Вот я ходил несколько раз на семинары методологов основателя его, Щедровицкого-старшего, но это просто как бы абсолютно наперсточники, такой философский лохотрон. Неспособность ничего как бы высказать, не провести ни какую-то систему привозила старшего Щедровицкого к идее разлагать любой дискурс философский с методом софизма на такие составляющие, осмеивать, показывать неубедительность. И, в общем, это, в принципе, такая была такое жульничество, цыганщина, философская цыганщина такая. То есть там позолоти ручку, барин, сейчас я тебе дай погадаю, да, барин, у тебя там несчастная любовь. Что-то в этом вот в лекциях методологов было. Эти методологи, они расплодились, именно такие бессильные люди, не способные к мысли, к проекту, а способные просто разбирать и раскладывать. И они постепенно переместились из таких... Да, вот когда перестройка началась, методологи хлынули к чиновникам, стали политтехнологами, стали особенно провинциальным чиновникам что-то такое рассказывать. На вид они были так оснащены, их скепсис производил очень сильное впечатление на совершенно бессмысленных воров и таких вот просто дегенератов, которые представляли власть в то время, вы, боюсь, представляют. И они проводили такое впечатление, они гипнотизировали, это цыганский гипноз от философии. И вот эти методологи, они как бы стали воспроизводить себя как цыганский образ жизни, философия. Нет, цыгане прекрасный народ, но просто их практики, на самом деле, которыми занимаются самодурачивание прохожих, я вот об этом имею в виду, у них есть другие стороны. И положительными сторонами цыганского народа методологи не обладают, только отрицательными. И вот они стали просто вот заниматься, поставили на поток такой гипноз, псевдофилософский гипноз чиновничества. Они собирают семинары, проводят деловые игры, а в результате ничего нету, просто ничего нету. Все разлагается, разъедается, раскладывается и постепенно подвергается диссипации. То есть вот когда у нас в государстве за политические процессы, за идеологию, в том числе и за русский проект, отвечает там шайка методологов, ну, такой табор просто приехал в Кремле, разбил свои шатры и пошел там, позолоти барин ручку, сейчас мы тебе деловую игру проведем, сейчас мы разберем, что мы хотим. Вот на этом уровне у нас, к сожалению, русский проект и существует. Он просто в руках... До этого там были другие люди. Это была как бы эпоха царствования в идеологии Владислава Юрьевича Суркова. Это было просто, ну, на самом деле такое вот передодовщина. Это уже Сологуб был тяжелый, с сатанизмом, с оттяжкой, когда доставлял наслаждение превратить либерала там, в ультранационалиста, националиста, покаяться, предать своих и пойти на службу либералам. И вот это смешение таких полюсов доставляло садистическое наслаждение в предыдущем этапе. А сейчас юркие методологи с бумажками. Поэтому, на мой взгляд, измельчание происходит на обоих полюсах. Измельчание оппозиции вплоть до Навального, я уж не знаю, куда там дальше. То, может быть, там еще какие-то поднавальные есть еще. Это, в принципе, это бесконечно. Приближение к самой маленькой частичке, оно, как из физики известно, оно бесконечно. Но такое же происходит мельчание людей и в Кремле, и во власти. То есть отвечают люди даже уже действительно такой передоновщина или такой сологубовщина Суркова уже кажется чем-то цельным, таким осмысленным, таким черный постмодерн. Суркова представляется уже неким большим рассказом по сравнению с той методологической шевалью, которая бегает с бумажками сейчас идеологическими в Кремле. Поэтому на самом деле мне кажется, что мельчает и то, и то. И, конечно, пока такие люди этим занимаются, это же символично. Ясно, что никто ничем не будет никакого изменения в этом вопросе не будет. А действительно центр потерян, утрачена связь людей и общества снизу, и общества и государства сверху. То есть общество вообще куда-то исчезло, оно растворилось. Так ощущение, что вместо общества есть население или вот эти отдельные спины, которые вышибают либеральные сети своими флешмобами.
Александр Георгиевич, вот вы начали говорить, и я буквально месяц назад столкнулся с этими методологами. Кто-то по ошибке из наших руководителей клуба «Улица Правды» пригласил этих методологов, ну, хотели вроде как, может быть, включить их в работу, пригласили их на клуб, ну, послушать, может быть, что-то сказать. И вышел этот человек после доклада со своим как бы альтернативным словом. И так как я изучал цыганский гипноз и скрытый гипноз, то я тут же отловил, что люди просто начинают, вот придя в приличное общество на студию «Аврора» по отношению к серьезным людям, применять эти методы, включать программирование, скрытый гипноз и так далее. Мы сказали, вот, пожалуйста, больше никогда вот сюда больше не приходите, потому что вот... И в то же время я вижу, как определенные чиновники очень высокого ранга в администрации президента попали под влияние вот этих методологов, и то, что они выдают на сегодняшний день в качестве метода политической жизни, они говорят, что мы вступаем в эпоху хаоса, что на кромке этого хаоса мы будем ловить что-то новое. Вот чисто методологические какие-то вещи. И что же нам делать, Александр Георгиевич, когда вот такое происходит?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, то, что вот этот философский, цыганщина философское такое воздействие на чиновников оказывает, это неудивительно, потому что чиновники, ну, как бы, действительно, они, это воплощение невежества. Современное российское чиновничество – это воплощение невежества. Они очень хваткие, они очень злые, они очень мстительные, очень жадные, они мега-хваткие и мега-жадные, им всегда всего мало, но они при этом чрезвычайно бескультурны, просто патологически бескультурны. И поэтому, ну, обвести их вокруг пальца людям, которые просто настроены на это, люди, которые тренируются, довольно просто. Поэтому я не думаю, что это какое-то что-то чрезвычайное. Ну, понятно, кто их привел с собой. Сурков никому вообще, кроме самого себя, не доверял. У него были свои взгляды. Он там, как бы сказать, в общем, это была психоделика. Тогда была индивидуальная психоделика, черная психоделика, но с парадоксами. И, ну, бывает и хуже, в конце концов. Сейчас вот новые на место Суркова, кто пришли, вот они привезли с собой это, как из мешка горох сыпется. Это бессмысленный треск, там, поглядывание, умные взгляды, способность молчать, потирать руки, потом кряхтеть, потом начинать вот действительно двигать, передвигать наперстки. Это все действительно для людей культуры, людей философии, людей с лингвистическими или филологическими навыками. Все это просто гроша ломаного не стоит, но на такого действительно невежу чиновника действует. Ну, соответственно, и вот отсюда и берется. Это просто этот... Я думаю, это ненадолго. Через какое-то время даже не вспомним, кто... Я не стал бы их даже, скажем, фундаментализировать. Мы через некоторое время не вспомним, кто это, о ком мы говорим вообще, о чем мы, что такое за предмет. Ну, смотреть программу будет невозможно. Какие-то методологи, серьезные люди разбирают. Есть другие более интересные темы. Я думаю, что это недоразумение. Просто это надо с этим не бороться и не разоблачать. Это никому не разоблачишь. Если позвал методолога, значит, ты сам дебил просто уже с самого начала, неизлечимый. Если ты опираешься на подобного рода там экспертизу, значит, ты просто грош цена, 3 копейки. И это не лечится уже никак. Это не исправить и не привить туда там никаких патриотических смыслов, потому что там в этой среде, в этой цыганской гипнотической машине, в этом нету просто ни начала, ни конца. Поэтому Это, я считаю, недоразумение. И что нам делать? Мне кажется, ну, не обращать на это внимания просто. То есть, в каком-то смысле, если мы внимательно посмотрим вот ту картину, которую я описал, и просто посмотрим, попробуем на ее основании сделать некоторый прогноз. То есть, стремление свободных субатомарных элементов распадаться, оно будет поддерживаться и, наверное, нарастать. Стремление зафиксировать их в статическом положении, заставить их сидеть дома, не выходить на лестничную клетку, так, не болтать в воздухе зажигалками или фонариками, будет приобретать все более ожесточенный и бессмысленный такой же характер. И вот эти две бессмысленности, они в какой-то момент дойдут до определенного края, когда ни то, ни другое уже просто больше существовать не может. Победить ни одно из них не в состоянии, потому что этот микрохаос сторонников нового либерализма, он не имеет никаких общих взглядов, общих позиций. Это не такая неизлечимая вещь. А, конечно, государство, которое просто говорит, нет, стой на месте, стоять там, не двигаться, тоже не даже и цели не таких поставлены. Поэтому это все будет тянуться, пока не дойдет до какой-то критической ситуации. Вот тогда, на мой взгляд, до русского проекта дойдут руки. У кого дойдут? Только в силу крайней необходимости, когда вот из такого дырявого мешка высыпятся все просеявшиеся методологи, когда будут носиться хаотические элементы по улицам, поднятые флешмобами, неизвестно куда и неизвестно почему, в какой-то момент ситуация приобретет зловещий характер. Мне кажется, вот тогда вот надо быть готовым к этому моменту. Так вот для диалога власть, мне кажется, не дозрела. Да, сейчас она очень сильно получила мощный удар с Байденом, потому что власть приговорили, и, конечно, они сейчас просто вынуждены будут реагировать, а как раз это Путин умеет реагировать, когда ему просто говорят «отдай», он говорит «не отдам», там «пойди», он скажет «не пойду», там «мигни», он скажет «не буду», буду смотреть прямо на тебя, если ты мне говоришь «мигни». Вот это, кстати, у нас у власти очень хорошо получается, это самое лучшее, что у нее получается, и поскольку ее все время будут сейчас атаковать с требованиями совершенно неприемлемыми и невыполнимыми субъективно для нашей власти, то она все больше будет ожесточаться и противостоять Западу. Это очень хорошо. В какой-то момент для этого нужна будет действительно поддержка, обоснование. Для этого необходим будет проект, определенное мировоззрение. Власть чувствует, что это необходимо сделать. В этом направлении надо работать. Но не сейчас. Пока вот там все то, что ерзает с этими методологическими планами и тренингами, значит, это просто означает, что они не готовы и не понимают серьезности ситуации. В какой-то момент они поймут серьезность ситуации, и тогда надо восстанавливать это среднее измерение. Надо восстанавливать общество. Надо восстанавливать само представление о народе. А народ – это не только труд. Это еще и мысль, это еще и чувство, это еще и культура, это еще образование. Вот то, что абсолютно запущено, то, что потерялось между макро и микро, между глобальными государственными проектами и микропротестами. Вот этот средний уровень, вот он совершенно бесхозный, он совершенно забытый и потерянный. Здесь рождается идея. Это общество, это народ. Его надо признать как и общество, и народ как субъекта, как главное, как сердце. Вот для него нужно государство. Из него возникают люди. И если мы правильно обратимся к народу и обществу, только так мы сможем достичь реальных действительных изменений. И тогда станет вопрос и об истории, и о будущем, и о прошлом, и о настоящем. Но вот это среднее начало между государством и индивидуумом, мельчающим стремительно государством и мельчающими стремительно индивидуумами, это народ, это общество. Его надо признать, его надо антологизировать. С ним надо взаимодействовать. Это сфера культуры, это сфера мысли, это сфера искусства, это сфера эстетики, это сфера философии, это сфера науки в каком-то смысле, это сфера антропологии, социологии, культурологии. То есть там, где живут смыслы, но они живут именно в народе, они не живут в этих проектах государственных, они не живут в микродвижениях хаотических школьников, которые просто брошены, они предоставлены сами себе и забыты, и выброшены в помойку. Они уже вытряхнуты, и вот поэтому они чувствуют, что они вытряхнуты из общества. Вот они и кружатся там на периферии. Это такие же, только упитанные и дорвавшиеся до кормушки, кружатся вокруг кормушки у власти. Это две стороны очень... Это как зеркало. Одно зеркало отражает другое. Вот люди, которые выпрастываются, высыпаются за Навального, они также высыпаются, где-то снуют или, наоборот, засыпаются в администрацию президента. А между ними забытое общество, забытый народ, забытое представление о справедливости, чести, уме, будущем. Этого нету. Этого просто нигде об этом не говорится. Но мы не должны впадать, мне кажется, в скепсис. Мы должны быть полны энтузиазма, открытости. Мы должны смотреть смело в русское будущее, готовить его. И, в общем, ну, когда иногда приходится обращать внимание, а так в целом дать возможность времени сбыться. Время – тонкая вещь, очень тонкая вещь. Я сейчас читаю курс лекций о времени. И чем дальше, тем больше понимаю, насколько же это тонкая стихия. То есть время, оно настолько глубоко в нас, оно не внешнее, оно не принадлежит миру вещей или предметов. Время – это фактически мы сами. И поэтому вот эти операции с глубинами, с метафизическими глубинами времени, вот чем, на мой взгляд, мы должны заниматься, на что мы должны тратить время. А это значит культура, это значит настоящая история, только не псевдоисторики, которые брызгаются слюной и фактами, нападая на своих же там ближайших союзников, потому что они неправильно трактуют какой-то там фигуру, какой-то период исторический. И в этом отношении я полагаю, что ответов на поверхности не лежит никаких. Ни левое, ни правое – это не ответ. Ни советское, ни монархическое – это тоже не ответ. И в советском надо искать, и в монархическом надо искать. В первую очередь, в религии надо искать, в истории надо искать. Искать надо в культуре. Как вот современный человек, современный чиновник или, например, оппозиционер, как они могут понимать Достоевского, например? Ну, вот это же требует больших усилий, это требует внимания, это требует сил, это требует культуры, это требует определенной эрудиции, в конце концов. А это часть наша. Поэтому вот в одном случае у чиновников руки не доходят до Достоевского, красть надо, красть. А у других рук не доходит, потому что надо бежать на митинг по Навальному или перепостить какую-то очередную глупость, которую этот слабоумный высказал. Поэтому на самом деле Достоевский и есть сердце России, это наше сознание, это есть наш русский проект. Давайте его читать, давайте сделаем... Вот Достоевский, безусловный авторитет для всех. Давайте его осмыслять, давайте смотреть, давайте его размышлять. Вот можно сделать клуб такой интеллектуальный, Достоевский. Прекрасная ориентация. И вот Достоевский, он как раз об этом. Он, да, он за государство, но он за народ, он за людей. Не за тех людей, которые выпадают в низшие уровни формы, и не за тех винтов, которые просто примыкают к государственной машине. Просто он не об этом, он о жизни, которая живет, такие тайны движется, тайны развертывается в России, в русском обществе. Он о жизни, мы забываем жизнь. Вот между администрацией президента и Навальным есть поле жизни, которое мы не замечаем, которое мы игнорируем. Вот и то, и другое – это экстремальные формы вырождения, что администрации президента, что Навальный. Это именно формы вырождения. Одно государственное вырождение, когда просто полностью ссыхаются мозги, а другое, наоборот, такое недочеловеческое, подтелесные импульсы, которые управляют уже людьми, как тело без органов, Делёза. Соответственно, вот между этим жизнь, между этим человек, между этим общество, народ. И вот это мезотерриторию мы должны возделывать, на мой взгляд, культивировать. А это вот пространство Достоевского. Это его земля, это его вотчина. Вотчина достоевских смыслов, достоевских чувств, достоевских проблем, достоевских патологий, если угодно, и достоевской святости, которые сочетаются в русском человеке очень причудливо, тонко, драматично. Мы совершенно об этом не думаем, об этом не говорим, на это не обращаем внимания, только как какой-то чепухе с утра до вечера. Дворец до Навальный или там еще какие-то второстепенные вещи. Кто громче крикнет? Кто, что Навальный ЦРУшник? Конечно, ЦРУшник. Что дворец отхватили какой-то нелепый, алиповатый за огромные деньги. Но тоже ничего там хорошего нет. Либо объясните, что это такое, для чего вот такое все вот этот как бы строите. Ну, то тоже с людьми как-то по-человечески же надо, с обоих сторон, с обоих. И здесь действительно и власть, и оппозиция, они как-то удивительно напоминают друг друга за счет своей мелкости, за счет своей за счет своего бескультурия, за счет своего косноязычия. Они друг друга стоят, иногда возникает ощущение.
Но вот мне кажется, пускай это будет мое ошибочное мнение, что мы на пороге достаточно больших военных событий, которые могут развернуться или на Кавказе, или со стороны Украины. И вот тут вот понадобится объяснить, что такое русский, что такое русский проект, и за что мы воюем. И времени-то, в общем-то, не остается. Солдатам надо будет идти в бой, им надо что-то объяснять. Как вы считаете?
Я думаю, во-первых, объясним, сразу же объясним. Я думаю, что ровно все стоит вот на стоп-паузе, ровно пока это все не началось. Конечно, на следующий раз уже не остановить. Все, мы подошли и так уже к русской весне вплотную, но еще были ресурсы ее сдерживать, то есть как бы изображать. Да, стоп, на паузу поставили русскую весну, вот она на этой паузе сейчас до сих пор стоит. Если что-то будет открыто, то, конечно, понадобится. И все готово, и у нас все готово. Но эти, как бы, вот это недоразумение мгновенно исчезнет из администрации президента. Там появятся хмурые, серьезные люди. И, конечно, все. И тогда уже никакого иронического тона. Если страна воюет, если враг бросил нам вызов, то вообще все претензии к власти, к главнокомандующему, к нашим инстанциям, все снимаются мгновенно в один момент, и все мобилизуются. Все для фронта, все для победы. И все для идеи, все для мобилизации. Я, по-моему, рассказывал, что когда началась Крымская весна, мне писали такие трогательные... Я получал много очень трогательных писем. Какой-то человек говорит, я вот из Сибири, я наркоман, я алкоголик, я ничтожество, но я русский человек. Я вот купил билет в один конец до Донецка и еду туда. В обратно у меня и денег нет, да и не хочу я назад. Что от меня толку в этом мире? Поеду я хоть... как что-то полезное для народа, для страны сделал. Представляете, вот люди писали как. То есть наши люди, они герои потенциально, как так они в обычной жизни, просто подчас недоразумение. А как приходит такой момент, вдруг они преображаются, они вот из каких-то потерянных личностей становятся носителями совершенно невероятной высшей истины, именно жертвенной истины. Не для того, чтобы кого-то победить, не для того, чтобы скорее для того, чтобы пожертвовать собой. И это наш народ, поэтому я думаю, что лучше всего, увы, русским нам удается воевать и побеждать, лучше всего. Это печальная констатация, но мы не ценим мира. В мире всегда разводится гниль, в мире всегда появляются либо цыганщина, либо вот эта сологубовщина сурковская. Обязательно происходит нечто перверсное, извращенное, так, непрямое, кривое, искаженное, самоуничтожающее, подлое, лживое. Это мир. Когда у нас мир, когда у нас все хорошо, тогда мы скатываемся, мы морально вырождаемся. Как только звучит горн войны, русский человек преображается и из такого спившегося какого-то недоумка вдруг превращается в огненного ангела. И какие качества, где они спят, вот эти качества в нас, я не представляю. Поэтому если начнется серьезно, то тут все встанет на свои места одномоментно. Просто тогда как бы меняется пара людей вместо первертов, как бы, что чего изволите, подай, принеси, ставится пару серьезных людей на пару ключевых постов тоже администрации, и за день все может быть. Я вас уверяю, русские люди, они откликнутся сразу, и их не надо будет убеждать, там, иди, Ваня, воевать. Ване только воевать-то и надо, на самом деле. Он за истину, за справедливость, не для того, чтобы кого-то убивать, а для того, чтобы исправить то, что он понимает, насколько все плохо в его жизни, вокруг, все неверно. И на революцию, почему Ваня не идет? Потому что очень много ценностей в нашем государстве, очень много правильного делает власть. Она не переходит какой-то критической черты. Она подходит к этой критической черте, чтобы все уже сказали, ну, осточертили она, просто все осточертили. К этой черте она подходит, потом Крым наш, потом Сирия, потом что-то какое-то еще проблемы. И люди говорят, нет, нет, все, мы снимаем все претензии, потому что это серьезно. Наше государство – это наша высшая ценность. И какой бы каким бы ужасным оно ни было, какой бы отвратительной элитой оно ни возглавлялось, каким бы омерзительным политический класс современной России ни был, государство – это наша высшая ценность. И русские люди преображаются в одно мгновение. Поэтому для этого... А для этого есть мы. Мы здесь. Ну, пытались, конечно, нас как-то извести. Ну, не извели же. Я думаю, что вы правы, что скоро произойдет не по нашей воле. Мы попытаемся уклониться от этого удара. Мы попытаемся опять сказать, что ничего не происходит. Но по нам удар напрямую нанесут. Либо на Украине, либо на Кавказе, либо где-то еще, либо внутри, либо в наших городах. И когда удар будет настоящий, уже нельзя будет от него увернуться. И придется давать настоящий же ответ, тогда я думаю, что вот тогда русский проект мгновенно будет затребован. А он у нас есть. Фактически он у нас есть. Он создается не путем, что нам еще надо написать, сказать, добавить. Он создается тем, что мы просто убираем. Вот есть момент, представляете, даже, кстати, есть инструкции по саботажу спецслужб, как саботировать деятельность государства. Поставить, например, наряду с одним талантливым человеком, над ним тупого начальника, а рядом еще два полных идиота-исполнителя. И так активный, яркий пассионарий, он просто будет задушен. Это практика хорошо организованного, очень эффективного саботажа государственной деятельности, то, с чем мы имеем дело сегодня. И она действует. Поэтому, но в критических условиях, когда мы сразу понимаем, что дали задание, не исполнил, не справился, все, пошел вон. В военных условиях такого недопустимо. В мирных условиях саботаж возможен, в военных почти нет. Вот тут, я думаю, мгновенно появится правильная иерархия. И все люди, которые несут ахинею годами или просто, наоборот, ничего не говорят с умным видом, они просто в два счета будут выведены на чистую воду и исчезнут перед лицом реальной угрозы. И вот тогда, поэтому русский проект, проблема не в том, что его нет, проблема в том, что он утонул, этот русский проект, он рассеялся, он забит какой-то огромным количеством чепухи, бессмыслицы и вот вы, цыганщины интеллектуальные, которые... Мы говорили, он просто рассеян, его поместили наряду, на какую-то лавочку посадили. Главное, самое важное, самых лучших людей, самых талантливых мыслителей, самых лучших творцов посадили на дальний так, заднюю парту, чтобы не видели, еще мусор навалили перед ними, сказали, что идут строительные работы, чтобы их не заметили. Но война мгновенно сметет эти баррикады мирной жизни, и тот, кто справится в войне со своими задачами, тот и будет на первых рядах. Поэтому я думаю, что мирным образом, я думаю, что эволюция нашего государства, нашей политической системы невозможна, просто невозможна. Ну, а вот если придет критический момент, а тогда эта эволюция просто неизбежна, и для этого все готово, слава богу. Я думаю, что просто достаточно убрать идиота-руководителя и двух саботажников, лентяев и мерзавцев, таких вот, которые находятся в том же самом отделе, и мгновенно откроется скрытый потенциал тех настоящих людей, настоящих движений, настоящих мыслителей, настоящих творцов, настоящих деятелей, настоящих экономистов, настоящих политиков, которые есть. Они просто посыпаны таким количеством мусора, что фактически нас всех занесло этим мусорным шквалом. И вот мы не видим этого, потому что мы, как подземные жители, живем под спудом огромного количества совершенно бессмысленных речей, оборванных каких-то программ, недодуманных мыслей. Мы вот в этом состоянии находимся просто закопанными. Но война – это как ветер. Это свалку сдует, огненным ветром пройдется по этой свалке, и те люди, которые способны сражаться за страну, за народ, отстаивают, они сразу появятся, и будет очень легко. Как тот мальчик, который мне писал, что еду в Донбасс, билет в один конец. Что его подвигнуло? Так смотришь, вот если бы мы встретили, сказали, ну, какой-то алкаш, там наркоман, вообще бездарность. А нет, он говорит, я еду за великую Россию, за империю, за евразийские идеалы, умирать на Донбасс. Так русский народ в мгновение ока может преобразиться, потому что он живой, он священный, он настоящий, он глубокий. А вот та плесень, которая с двух сторон, со стороны власти, со стороны оппозиции на него налипла, она на самом деле будет огненным ветром войны сметена в один счет.
Спасибо большое, Александр Гелевич. С нами на прямой связи был русский философ Александр Гелевич Дугин, вел программу Дмитрий Раде. Всего вам доброго. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, всего доброго. Советский Союз,